Ну, в общем, сегодня я поделюсь своими как бы переживаниями. То, что Женя мне... Моя очередь подошла, говорит. Знаешь, я человек не ленивый, я всегда что-то делаю. И вчера целый день что-то делал, а бы не готовиться к проповеди. Знаешь, как это говорится... Есть два самых больших страха, которые у людей есть. Это первый страх смерти, а второй public speaking, ну, говорит перед людьми. So, надо побеждать это, правильно? So, свою тему я как назвал, или как бы я задам вам вопрос. Жертвенник и алтарь, в чем разница? Жертвенник или алтарь, какая разница в этом? Ага. Я смотрел в английском языке, вообще нету разницы. Там одинаково все. So, ну, в общем, я так и не понял. Я так понял, что в русском языке типа алтарь это после христианства стало, когда жертвы перестали приносить. Anyway, знаешь, иногда мне кажется, знаешь, хочешь что-то говорить, но нужно ли это, знаешь, кому-то знать? Мне интересно, я не знаю, как вам. И поэтому, иногда, знаешь, и Бог, я верю, что это Бог говорит, да, тебе сказать, как в этой церкви. Тут ничего не происходит так просто. И главная, знаешь, как валюта, которую Бог ценит, это послушание, да. Послушание написано выше жертвы. То есть послушание, оно и есть жертва, наверное, самая большая, да. И смотри, когда я думал про, знаешь, как сказать, если виды, поставить помазание, или людей, которые Бог призвал в служение. Я как бы нашел два вида. Может быть, вы третий узнаете, скажите мне. So, первое, что, знаешь, есть такие люди, у которых такое помазание, как Иосифа, знаешь, который уже с детства имел откровение, и он конкретно знал, кто он. Да? Он видел эти сны, Бог ему показывал, и он был довольно уверенный в себе, очень умный, красивый, да, ну, так говорится о нем, очень успешный человек, и поэтому его ненавидели некоторые, потому что он любил много говорить, потому что он знал свое будущее, и, наверное, это кого-то напрягало немного, да. Посмотри, он такой человек, который, куда бы он ни попал, да, продали в рабство, да. В доме он был любимым сыном, попадает в рабство Потифару, да, в дом, там он становится главой всего дома. Оттуда его кидают в тюрьму, там он становится начальником тюрьмы, прикинь. И оно как бы единственное, что Богу с чем надо было работать с ним, да, это с его сердцем. Да, потому что он, да, он объяснил сны, рассказал, говорит, you guys, ну, я вам помог, теперь вы как бы будет время, скажите про меня, может быть, меня отсюда достанут побыстрее. Но проходит какое-то время, и когда о нем вспоминают, он истолковывает сон фараона, и он вообще себя не ставит там. Он просто говорит, ну, найдите там человека там, правильного, чтобы все это сделал, да. И он как бы, и в этот момент Бог говорит, ты готов, да, к этому. Есть такие люди, может быть, я как бы себя тоже бы отнес к этому. Вот это не очень такой пример, но я постараюсь сказать. Например, Давид, да, ищет царя. Да? И Самуил, ему Бог сказал, что иди в дом этого человека и помажь одного из его сыновей. Тот зовет всех своих сыновей сюда. Да? И он, ну, ни один из них не подходит. Да? Он говорит, ну, а может у тебя еще один сын? Ну да, есть, но... Они как бы серьезно даже не воспринимали его, да? Ни мать, ни отец, ни даже Самуил, когда увидел него, ничего такого особого о нем не подумал, да? И Бог избирает, и он даже не знает, при чем, как он сюда вообще, каким боком он тут влез в эту всю тему, да? Давид, и ты как бы видишь жизнь Давида, да? Она постепенно, потому что Бог говорит, что я нашел человека, который исполнит мою волю, да? Исполнит то, что я попросил. Это был совершенно несовершенный человек, если смотреть на Давида. Но одна деталь была в нем, что он действительно был послушный. Значит, то, что его привело. Ну, окей, это так просто. Просто готовился, думал, такие мысли приходят. Знаешь, потому что, ну, в конце концов, знаешь, Бог и осла может использовать, да? Правильно, да? Один раз даже ослица, да, с пророком говорила человеческим языком, и он с ней спорил, да? Вы помните эту историю, когда Иисус въезжал в Иерусалим на ослике, да? Знаешь, мне почему-то в этот момент, помните этот фильм «Шрек»? Там ослик был. Он идет, знаешь, и там люди, знаешь, одежды кидаются. И он такой: «Е, бэби, наконец-то настал мой черед, признали меня». Ну, просто шутка. Окей. Ладно, о чем я сегодня просто хотел говорить, я думал об этом много. Это то, чем как бы занята моя голова была последний, наверное, месяц. Знаешь, вот последняя молитва в пятницу, да, которая у нас была, и это настолько задело меня. Интересно, Жень, что ты молился, то, что ты говорил, молился, да, этой... Я как бы это переживал, я бы, наверное, точно сам молился. Прикинь, знаешь, я прихожу, и оно то самое. И моя тема такая была, что я начал просто почему-то думать о Царстве Бога. Вы когда-нибудь, ну, думали, что такое небо, что такое Царство Бога, как оно оперирует, где оно, что это вообще такое, да? Знаешь, все как-то люди по-разному, когда слышат голос Бога, или ты слышишь музыку, и люди начинают петь, другие начинают танцевать. Я когда, что со мной происходит, я начинаю просто, у меня в голове как картины, как какая-то история происходит, знаешь, я начинаю как бы это видеть, и многим людям, чтобы думать что-то, надо вот так сосредоточиться и так сидеть, чтобы никто не шумел, ничего, а у меня наоборот, мне надо шевелиться, я не могу стоять на месте, там, если я что-то думаю, у меня, блин, все там колбасит. Да. И знаешь, то, что я вижу или то, что я переживаю, я пытался просто, ну, записать это и передать вам. Потому что, ну как, я смотрю, ты практически не смотришь свои записи, многие проповедники смотрят. Я забываю, я как бы записываю это, потому что иногда столько много через голову проходит, что ты просто не можешь все запомнить. So, знаешь, когда я рос, для меня представление неба было, это то, что мне рассказывала бабушка в основном. И, в общем, о небе в основном говорили на похоронах, знаешь, все, когда у человека жизнь тяжелая, все мечтали о том, что я пойду на небо, и там будет хорошо. Я говорю: ну, бабушка, а что там делать будем? Ну, как там, нам дадут белые халаты, знаешь, гусли, будем ходить там по дорожкам, петь. Я, знаешь, и мне такое: о, Господи, знаешь, у меня такое впечатление, что бабульки в белых халатах, знаешь, такое, как это, больница какая-то, знаешь, нездоровые люди ходят. И мне хотелось же плавать, мне хотелось там бегать, у меня энергия, я жить хотел, мне... зачем это небо, вообще не понимал это. Потому что представление неба как бы у меня вообще не было в голове, другое. И знаешь что, у многих людей вот это вот остается на всю жизнь. И поэтому небо становится совершенно неинтересной темой. Да? Практически никто не говорит о Царстве Бога. Вы знаете, что Царство Бога, оно реально, да? Оно есть, оно существует. Знаешь, когда ты читал вот это вот Откровение, да, в пятницу, и там показано немножко... вся вот эта слава, сам масштаб, грандиозность того, что там происходит. И мы как бы вообще об этом никогда не слышим и не знаем. Для нас это что-то небо и что-то такое далекое. Духовный мир, ну, это дух, это ну, привидение. Пух, ангел появился, пух, там исчез. Это наше познание о духовном мире, знаешь, или о царстве Бога. Знаешь, что царство Бога – это на самом деле есть царство, или это реалм, или, как говорят, это место обитания. Это не просто духовное что-то, да, а это физическое, осязаемое место, где мы видим, где есть Бог как царь, где есть престол, есть жертвенник, где есть армии, которые стоят вокруг него, да, армии, где открыты книги, где есть люди или те, кто занимаются именно законами. Потому что любое царство, оно имеет законы, да? Оно имеет власть, оно имеет армию. И война идет реальная. Вы знаете, что единственный Бог живет вне времени или создал все, но все остальные существа, все, что было сотворено в духовном мире, да, оно имеет свое начало и свое время. И все это подчиняется именно законам Бога, которые Он постановил. Да, в этом мире и в другом мире. Библия говорит, что наш мир, да, или когда мы смотрим на духовный мир, что это тень. Что такое тень? Да? Вот яда – это в 3D. Вы понимаете? 3-dimensional. Да? А тень – это просто ты сможешь широта, долгота, это плоский мир. И нам тяжело очень понять ихний мир, да? Потому что мы являемся только тенью того, что там происходит. Да? Там даже ты сможешь на царство, на правительство, да, как устроено это все. Вы знаете, что все это было взято оттуда, что не сами люди все это придумали. Все технологии, все, что берется, оно берется оттуда. Иногда это тяжело верующим говорить, которые привыкли думать, что все так просто, что ангелы – это просто духи, которые не имеют воли, ничего, они просто служат нам. Но это неправда. Ангелы, они тоже, как и мы, делали свой выбор когда-то. Вы знаете об этом, да? Они тоже имеют свое задание. Они тоже радуются, плачут, они переживают. Они, если вы читаете Библию, да, вы много видите то, что происходит на небе, и это наш Бог, и то, что там, они эмоциональные, да? Там есть жизнь, там есть вещи, которые ты там будешь делать. Библия говорит, что здесь это временное, но когда придет Его Царство, то, что мы будем делать, это будет навсегда, это настоящее. Да? И почему я хочу как бы немного рассказать, начать о Царстве Бога, да? Чтобы немножко разбить вот это вот наше представление или невежество по отношению к Царству Бога, потому что это намного интереснее, намного больше, чем мы себе представляем или кто-то об этом говорит. И когда ты действительно начинаешь вникать в это, изучать, много таких примеров, которых ты никогда раньше не видел. Блин, Христос с новым телом ходил, Он ел. Ангелы, когда видели, Авраам узнал их почему-то, они как мы. Оказывается, там, если война идет, это действительно война там происходит. Зачем армии, если Бог раз и сделал что-то, да? Зачем ему эти армии? Зачем ставить ангела, который бы охранял вход в Эдемский сад? От кого охранять? От Адама, что ли? Да он никогда туда уже не пойдет. You know? Но есть те, которые хотят это взять, которые хотят узурпировать, просто забрать эту власть. И эта война идет реально, происходит в духовном мире, и то, что мы не видим. Интересно, что война и плацдарм, где война происходит, да, или место, это земля, это именно человек. Вы знаете, что Бог, да, ангелы сильные, Он дал им силу, да, но Он не дал им власть здесь на земле, никому. Он дал это человеку, знаете, Он дал это Адаму, что ты имеешь власть, господство на этой земле. И через всю историю ты смотришь, что получается, что кто-то другой хочет взять эту власть через человека, да? Создать именно свою систему в этом мире, Понимаешь? И это именно через идолопоклонство, потому что они не могут прийти и что-то сделать здесь, на земле. Для этого есть определенные законы, которые установил Бог. И Бог не нарушает свои законы. Так же само дьявол тоже не может их нарушить. Все, что здесь делается, это делается именно через человека. И эта власть была дана нам. Да? Да. Хорошо. Смотри, вы понимаете, что ангелы, или, сказать, духовные вот эти расы, или как их назвать, да, они намного сильнее нас. Но он тебе ничего не может сделать, если ты сам на это не согласишься. Как сатана забрал власть на этой земле? Путем обмана, да? Путем идолопоклонства, когда люди начинают строить, получают, они начинают поклоняться этим существам, да, этим демонам, приносить им жертвы. Видели, что если... Смотри. Откуда мне надо чуть немного? Смотри. После сотворения мира, да, вы знаете, что дьявол сделал? Что это было настолько плохо, что все надо было уничтожить, чтобы заново начать от этих людей, да, от Ноя. Смотри, то, что происходит после потопа, происходит точно та же самая картина. Я всегда малой был, читал эту детскую Библию, где ты смотришь про эту Вавилонскую башню, и конкретно я не понимал, в чем проблема. В чем проблема строить башню? Ну, создать себе имя, там, это что тут такого, знаешь? Но проблема была в том, что люди не хотели подчиняться Богу. Да? Они хотели сами стать богами. Знаешь? Они хотели сами взять власть в свои руки. И когда написано, если они, даже сам Бог говорит, когда они собрались вместе и что-то вместе задумали сделать, они это сделают. Вы знаете, насколько есть сила у человека. Да? И поэтому самому Богу надо было прийти и разрушить это. То есть Бог разослал всех людей по разным странам, да, или местам. Он говорит, вы не хотите быть со мной, окей, я вас отдаю вашим богам, вот тем, кого вы поклоняетесь, служите им. Если вы заметите, через любая нация, да, любая культура, любая страна, она имеет своего бога или определенную свою культуру, где они поклоняются. Смотри, демонов их не становится больше, или этих темных ангелов, да? Но то, что дьявол делает, он входит в поколение людей. Он является кому-то одному, да, одной семье, одному человеку. И достаточно этому человеку начать приносить жертвы на жертвенники, да, для этого идола, начать поклоняться. Из поколения в поколение это становится культурой, да? И страна, вы посмотрите на Индию, да, там Китай. Вы посмотрите, насколько это становится частью этой культуры, да. И оно, и ему уже ничего не надо делать, дьяволу, да. Оно автоматически уже идет из поколения в поколение, да, продолжается это место. И вот этим способом, как бы, дьявол, он владеет этим миром. Иногда в Откровении читаешь, думаешь, ну, у вас сидит сатана на троне, там пишется. Пергам, где вы живете, у вас сатана на троне. Я думал, ну как, где, в каком мире, когда был сатана на троне? Его ж нету, правильно? Но там этот идол Зевс, да, шли, которому они поклонялись, да? То есть через идолопоклонство, через... Вот почему Бог настолько был против вот этих вещей всех? Идолопоклонство, колдовство, да, это то, что когда мы, когда сам сатана может на земле создать свою собственную религию, создать свое что-то собственное. Да, заставить служить. Вот, смотри. Интересно, что когда любую нацию, да, любой народ ты смотришь, есть какой-то Бог, которому они поклоняются. И если есть трон чей-то, обязательно стоит жертвенник. Вы заметили это? Что любая религия, да, все имеют жертвенник, на котором они приносят что-то. Да. Даже, скажем, атеист, да, или человек, который не верит в Бога, понимаешь, что, но все равно где-то внутри его сердца что-то есть такое, чему он поклоняется и чему он приносит жертву, чему он служит. Потому что человек такое существо, которое не может кому-то не поклоняться, кого-то не служить. Человек так создан, да? Сама человеческая натура такая. Знаешь, потому что жертвенник, что такое жертвенник? Это место обмена. Понимаете? Это место обмена, где ты что-то ложишь, дорогое, даешь, да, чтобы получить что-то назад. Вот это вот есть жертвенник. А почти все религии, да, они основаны именно на этом. И чем ценнее твоя жертва, да, тем больше ты как бы за это получаешь назад. Кровь вообще, в духовном мире кровь – это валюта, да? Потому что кровь – это жизнь, и нет ничего дороже крови. Да? Поэтому ты смотри, ты смотришь, один там принес в жертву там фрукты какие, этот принес животное в жертву, кровь пролил. Он намного сильнее будет, ему дается больше власти. Так как, посмотрите даже просто на то, как колдуны работают, да? Чем невиннее, лучше кровь, как младенца, да, тем больше она имеет силы, потому что это духовный закон. Понимаете? Я просто пытаюсь объяснить. Потому что жертва – это закон сеяния и жатвы. Ты что-то жертвуешь сейчас, чтобы со временем получить что-то лучше. Все, что легко достается тебе в жизни, да, ты быстро это теряешь, ты этим не ценишь. Понимаешь? Но когда есть жертва, когда ты что-то отдал, вложил, ты знаешь, если ты будешь жрать донатсы целый день, ты станешь толстым. Да? Но если ты будешь мучиться, там, заниматься, воздерживаться, что бы ты там ни делал, тебя ждет хороший результат в будущем. Смотри, есть разные жертвы тоже, если посмотреть, сравнить Давида, да, и Соломона. Для меня это всегда был интересный момент, что, смотри, Давид, он как бы пожертвовал, он жертвовал всем своей жизни, чтобы достичь, чего он достиг, да, построить это царство. Буквально он построил самое мощное государство в мире на то время. Да. И смотри, что делает Соломон? Смотри, ему жертва достается очень легко. Да, он там написано, что он там тысячи этих овнов, телец принес жертву. Но вещь такая, что это не твое, правильно? Ты их не выращивал. Просто ты... В общем, пацан выиграл лотерею, да? И смотри, насколько Давид... построил что-то, насколько Соломон после потерял это, то есть то, что досталось даром. То, что, да. Знаешь, вообще в духовном мире, как говорится, без пролития крови не бывает прощения. Всегда должна была быть жертва. Если ты хочешь получить прощение от Бога, люди приносили жертвы. То же самое происходит с этими идолами. И знаешь что? Знаешь, какая... Для меня было такое откровение, что самый большой алтарь, ultimate такой, знаешь, самое мощное, что было сделано, это крест, знаешь, Иисуса на этот алтарь, где была принесена такая жертва, над которой нет, все остальные, все, что бы они делали, ты давал, оно не стоит этого. Это единственное, что способно тебе навсегда сделать святым, знаешь. Это сила. В этой крови, знаешь, она имеет силу над всем. Он, Он имеет власть над всем данной нам. You know? Да, совершенная жертва. Нет больше этой жертвы. Сейчас я все скидываю вместе, но я потом объясню, что я хочу сказать. Okay. Почему я это говорю? Вот смотри. Помните Илья, когда он приходит, все жертвенники разрушены, которые были Богу поклонялись, да? Кому люди поклоняются уже в течение многого времени этим валом, да, стартом, он строит этот жертвенник, приносит на нем жертву, да? Смотри, что получается дальше, случается с Ильей. Почему вдруг Илья после большой такой победы бежит, убегает? Иногда нам может показаться, что то, что делают язычники, вот эти ваалы, все это нереальное. Что это, ну, это как это люди придумали это. Нет, неправда. Это все имеет силу в духовном мире. Ваалы, жертвенники, все эти приношения, оно имеет силу. Все эти боги, о которых говорится в Библии, бог богов, это настоящая сила, это настоящие боги, которые имеют власть уже в течение многих поколений. И для Илии просто, чтобы разбить власть, которую Ваал получил сейчас над этими людьми, не получится только за одной жертвой, из одного случая какого-то. Потому что нужны поколения людей, чтобы это случилось. Бог ему объясняет, что потом, Илья, ты помажешь Елисея, ты помажешь царя. Здесь должно пройти время. Интересно, что когда я смотрю вот сейчас, да, то, что происходит вообще в Америке, я не знаю, если вы чувствуете это, то, что произошло в духовном мире. Я вижу, как эта вот вся левая повестка, да, с приходом нового президента, оно как бы сломалось, да? Оно как бы потеряло силу. Вы заметили это? Насколько по-другому стали вообще мысли людей, поменялись. И мне это говорит, что все молитвы, или то, что мы молились, то, что мы делали все это время, да, оно имеет результат, но оно берет время. Да? Потому что духовный мир так само, как и наш мир, он не происходит вот так просто все. Во всем есть законы, во всем есть время, жатва. И что-то должно быть сделано, что прежде иногда берет поколение, потому что Бог, он движется в поколениях. Авраам, Исаак, Яков, да, он Бог, который движется в поколениях. То же самое делает дьявол. Он старается поднять свои поколения, своих людей, забрать власть в этом мире у Бога. И многие люди просто не имеют, они не понимают того, что надо терпеть иногда, надо ждать, надо продолжать молиться, потому что если ничего ты не видишь, что бы происходило в твоей жизни, сейчас ты не видишь, оно произойдет позже, потому что это будет происходить уже дальше в твоих детях, и то, что ты достиг, твои дети пойдут намного дальше, если ты останешься верным. Знаешь, это принцип вообще всего духовного. Верю, что наши молитвы, которые мы здесь делаем, они делают свое дело, и это нужно. И моим детям, может, мне не доверено много, но мне доверена моя семья. И я хочу, чтобы мои дети, да, они верили во что-то большее. Они верили, что они те, на кого Бог возложил ответственность за этот мир. Потому что многие люди живут просто так, без никакой ответственности. Никогда, ну, как Бог даст, или как будет. Нет, такого не бывает. Есть цель. You know? Есть цель, которую тебе Бог дал. Кем бы ты ни был, у тебя есть цель в жизни. Вот на наших энкаунтерах, да, мы много, прежде чем, да, мы говорим, это встреча с Богом, но прежде чем человек встречается с Богом, да, мы молимся за этого человека, мы закрываем те двери, да, через которые вот эти проклятия, которые были, семейные проклятия, болезни, что бы там ни было, они вошли в человека. И, понимаешь, это могло войти в него много-много лет назад, но это передается следующему поколению. Потому что стоял жертвенник, да, стоял алтарь, где приносились жертвы, где люди поклонялись богам. Эти люди давно уже умерли, алтаря давно уже нету, да. Но в духовном мире там ничего не поменялось. Стоит алтарь, стоит то место, которое... Стоит трон для чего-то, то, что должно быть сдвинуто, убрано. Знаешь, кто-то другой должен занять этот трон. Это, знаешь, это как и этот духовный закон. Иногда ты смотришь на человека, который прошел энкаунтер, да, который уже давно служит Богу, но постоянно что-то в его жизни, то, что было в его родителях, да, и оно повторяется, идет. Вы замечали это? Да. Что действительно есть проклятия родовые, которые должны быть закрыты. Это то же самое, как Америка, да? Но вот русское, например, посольство, да, в Америке, вот эта вот часть земли, да, это принадлежит России легально. И американцы ничего там сделать не могут. Или обратно посольство. То же самое происходит в духовном мире. В твоем сердце может быть построено, да, что-то от врага. И ты даже не можешь не знать об этом. Вы слышали это когда-нибудь? Знаешь, то, что ты сейчас, да, делаешь, то, что мы сейчас, о чем молимся, делаем, я верю, что это несет новое поколение, оно несет что-то намного мощнее, чем мы можем представить себе. Я верю, что он... Мы должны просто продолжать молиться, делать то, что мы делаем. Не останавливаться. Да, это звучит такая простая, как бы, моя тема на этом, но я много просто про это думал. Я знаю, что есть Царство Бога. Я знаю, что у нас есть власть, которая дана нам. Я верю, что Бог будет открывать больше нам, когда мы, как, чтобы мы начали как видеть в духовном мире, да, чтобы мы начали понимать, что вообще происходит. Потому что этого я практически не вижу сейчас, sorry, так сказать. Потому что мы настолько да, младенцы, мы иногда ниже, чем вот эти вот New Age people, да, или которые, если ты возьми на интернете, набери какие-нибудь о духовных переживаниях, да, или о духовном мире, и там почти все сплошное, там сатанинские ритуалы, там, или New Age ты находишь, а христианского или реально то, что работает, да, этого нету. И самое удивительное, что многие вещи, которые ты читаешь там, оно действительно работает, потому что они знают законы, they hack the system. Знаешь? А христиане этим вообще не пользуются. Они не знают. Они верят в Бога, но они не верят, что Бог хочет помочь им. Ну, интересно, даже с мусульманами иногда разговариваешь, у него всегда хорошее настроение, он всегда радостный, Аллах. Потому что он знает, что он делает какую-то вещь, Аллах ему помогает. Христианам почему-то Бог ничего не помогает. Надо верить, но он ничего не делает, ничего не помогает. Просто мы спасаемся, чтобы в ад не пойти. Нет. Мы были здесь именно рождены сейчас. Да, именно для этого времени я был поставлен здесь. Именно сейчас. Даже если ты не помнишь этого, но ты выбрал это. Ты выбрал это время. Когда-то, давно, ты вышел из Бога, из Его Духа, и туда возвратишься. Всех нас есть сейчас вот эта цель, желание Бога иметь вот эту большую семью, желание Его распространять царство. Мне очень не нравится, когда люди говорят, ну, что все должно быть плохо, как бы, ну, антихрист придет, И там кто-то, ну, еле-еле кто-то там в живых останется, и мы как бы спасемся. Да? А как насчет того, когда Христос говорил о Царстве, что оно как маленькое семя, да, и оно начинает расти. То, что Он сделал, да, оно просто взорвалось. То, что ученики сделали, мы до сих пор это пожинаем. Да? Есть наше время пришло. Просто верить Богу, что Он хочет использовать именно тебя, именно твою семью, твое поколение. У тебя есть ответственность за это. Мы ложим на алтарь, да, что-то ценное сейчас, нашу жизнь. Именно то, что Бог тебя попросил. Пройдет время, и ты увидишь плоды, если ты не ослабеешь. Ты просто увидишь, как... Знаешь, даже я смотрю на свою жизнь, что было даже 10 лет назад. Это вообще огромная разница, насколько Бог меняет. Семя должно умереть, чтобы опять восстать, знаешь, с новой силой. Иногда нам надо, что-то должно в нас умереть. И этот процесс все мы пройдем, я это знаю. Потому что, знаешь что, есть такие моменты, когда дьявол реально имеет право забрать у человека жизнь. Знаете об этом? Потому что он приходит на этот суд, и он показывает то, что написано против тебя. И это реально все, да? Это все по закону, все правильно. Против тебя целый кейс сделан. И в это время он может забрать. И если нету иногда молитвы, если нету того человека, который молится сейчас, говорит, ты потерян. И, знаешь, и многие слушаю свидетельства, где люди, когда были like, overdose, да, получали, и он видит это в духовном мире, как его пришли забрать, и он знает, что он достоин, потому что там, да. Но Иисус по своей милости просто вытягивает его оттуда, потому что его мама там стояла, и за него просто молилась, покрывала кровью Иисуса Христа, хотя он не был достоин этого. Но в мере, что у нас есть сила это молиться, знаешь, просто просить, говорить своим голосом, не просто понимать, а произносить эти вещи, произносить в жизнь. Потому что когда ты произносишь, ты пророчествуешь, ты делаешь. Ну, смотри, я хотел прочитать Даниила, 7 глава, 9 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было, как снег, бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысяча тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, и судьи сели и раскрыли книги». Просто это действительно происходит сейчас за каждого человека в этом мире. So, я просто хотел поделиться своими мыслями с вами, своей короткой. Просто почему-то я увидел вот это именно в последнее время. Особенно я вижу, что то, что мы молимся, да, то, где я в своей жизни что-то оставил, да, и потратил, чтобы поехать на энкаунтер. Да. Бог восстановил, Бог воздал. Просто есть вещи в жизни намного ценнее. Даже ничего не происходит так просто. Ничего не происходит, если ты не молишься, если ты не пророчествуешь. Даже не думай, человек должен это принести. Ты должна церковь, церкви дана власть. Никакие ангелы за тебя не сделают. Никто это за тебя не сделает. Именно церкви Бог выбирает таких людей, как Давид, который, казалось бы, пошел, посмотрел, давай самого такого найду, который вообще ничего не понимает, и сделаю через него что-то. давай я выберу Авраама, я выберу израильский народ, самый слабый, самый незначительный народ, и сделаю его великим народом. Что я верю, что Бог даже размер вообще не имеет значения. Я не знаю, как бы мы видели себя или наше служение, наше поклонение сейчас просто в духе. Оно действительно рубит, оно действительно делает. И те молитвы, те пророчества. Если не провозглашать, если не говорить что-то, оно не получится, ничего не станет. Это очень важно говорить вслух, пророчествовать вслух. Это дух пророчества. Не бояться, как бы оно там глупо не выглядело, или чтобы ты... Если это ты сам можешь сделать, это не Бог. Я верю, что Бог призвал именно нас. И наша основная молитва... Мне кажется, у нас молитва больше всего, то, что мы можем делать. Да? И я верю, что мы тоже распространяем вот эту вибрацию по всему миру. Мы присоединяемся к тем, которые не преклонили колено. Я верю, что мои дети, они займут после меня место, знаешь, и что они, ихние дети, еще дальше пойдут. Я верю в сильную церковь. Я верю в церковь, которую, о которой говорил Иисус, да. Я верю в армию, где люди понимают, что они имеют власть, что они армия, что они не президенты там или никакие там, что кто-то другой что-то в мире делает, но те, которые молятся именно, те, которые видят в духе, которые слышат голос Бога, они меняют историю. Те, которые вникают хоть иногда, чтобы, Господи, покажи мне, кто я такой, покажи, что я делаю. Иногда настолько ты заработался, заделался своими делами, даже не верится, что Бог избрал тебя. Просто каждого из вас Бог избрал. Амин. Амин. Все. Давайте просто хочу помолиться вместе с вами. Иисус, я благодарю Тебя за каждого, кто здесь есть, Господь. Я благодарю за моих братьев, моих сестер, Господь. Я благодарю, что Ты создал свою семью, что это Твой план был иметь семью, избрать тех, которые, казалось бы, никогда ничего не смогут сделать. Но с Твоей силой, через кровь Иисуса Христа, Господь. Потому что я знаю, что Дух, Он сильнее плоти. Я знаю, что Твое Царство, оно реально. И мы должны проповедовать Твое Царство, принести это Царство на эту землю, Господь. Я прошу Тебя, Господь, помоги там, где я не могу идти, Господь, там, где у меня нет сил, там, где я не вижу выхода, Господь. Я знаю, что Ты, Господь, сделаешь все в свое время. Не дай мне перестать идти за Тобой, перестать верить, перестать, Господь. Я хочу, чтобы мой дух горел, Господь. Чтобы этот жертвенник, который мы здесь создали, за который постоянно идет война, Господь, чтобы он всегда горел, Господь. Чтобы здесь каждая молитва, это был еще один удар по царству дьявола, Господь. Чтобы люди спасались, чтобы люди действительно встречались с Тобой, мой любимый Отец. Я прошу это во имя Иисуса. Аминь. Аминь.